Доброй ночи. Вы смотрите телеканал «Дождь». В эфире специальный выпуск программы «Прямая линия» со Станиславом Белковским. Меня зовут Тоня Самсонова, и со мной в студии специальный и главный специалист телеканала «Дождь».
Просто главный.
Главный и специальный. Станислав Белковский. Станислав Александрович, доброй ночи.
Доброй ночи, Анастасия Александровна. Антонина Александровна, прошу прощения.
Вы просто
похожи на Анастасию Вертинскую, поэтому я перепутал.
Знаете, как накрасит, на того и похоже. Только что закончился...
Это вы скажите некоторым игрокам, команд, которые сейчас были на поле.
Если бы их перекрасили, вы бы их узнали?
В любую секунду.
Только что закончился...
Даже глубокой ночью.
Как и сейчас.
Да.
Только что закончился чемпионат Европы по футболу, и победила команда Португалии. И мы сегодня подведем итоги чемпионата мира по футболу и поговорим о том матче, который вы только что видели. Я вас уверяю, это будет куда интереснее, чем тот футбол, который вы только что смотрели. Потому что скучнее, чем тот футбол, который вы видели, мне кажется, уже невозможно.
Это было субъективное мнение Антонины Александровны.
А вам понравилось?
Ну, я вообще больше люблю футбол, чем в телевизионной программе со своим участием. Если бы я считал обратно, я был бы сегодня на поле в Париже.
Тут мы с вами не сходимся во мнениях. И все-таки это был тот футбол, которого мы ждали? Это была игра достойная финала чемпионата Европы?
Игра была достойна, на мой взгляд, по крайней мере, по степени напряжения. В течение всех 120 минут, но в первую очередь я бы хотел сказать не об этом. А о том, что у нас был еще спецвыпуск программы «Паноптикум» перед началом чемпионата Европы по футболу на телеканале «Дождь». И в программе «Паноптикум» тогда мы сформулировали свой прогноз. Он же прогноз телеканала «Дождь». О том, что чемпионат выиграет или команда Франции, или темная лошадка, то есть сборная, на которую никто не ставит. Этот прогноз был основан на результатах так называемого технического анализа, согласно которому Франция всегда выигрывает дома, или обычно выигрывает дома. Вспомним, например, чемпионат Европы 1984 года или чемпионат мира 1998 года. Но раз в 12 лет, начиная с создания Евросоюза, то есть подписания Маастрихтского договора в 1992 году, выигрывает темная лошадка. В 92 году это была сборная Дании, на которую никто не ставил. В 2004 году это была сборная Греции, на которую никто не ставил. И, наконец, в нынешнем году это сборная Португалии, на которую тоже никто не ставил. Главная букмекерская контора Уильям Хилл принимала ставки из расчета 4,5 к 1 на Францию и 21 к 1 на Португалию перед началом чемпионата. Кроме того, в футболе действует принцип воздаяния. Если ты несправедливо проигрывал несколько раз подряд, то в конце концов ты также несправедливо выигрываешь. Это случилось с Данией в 92 году, которая в 80-е годы несколько раз не очень справедливо проиграла на разных турнирах. Это случилось сегодня, наконец, с Португалией, которая, конечно, была достойна победы в финале 12 лет назад с Грецией, но ей не удалось.
Станислав Александрович, при всем уважении, зная результат, объяснять его причины очень легко.
Нет, но зная результат, еще не зная результат, объяснять его причины не так легко. И я адресую наших телезрителей к программе «Паноптикум», к ее спецвыпуску, где все это уже объяснялось месяц назад, за день до начала чемпионата. Именно это.
Что произошло с Криштиану Роналду? Как вы думаете, это Шекспир?
Да. Нет, я бы даже сказал, Голливуд абсолютный, потому что именно когда Криштиану Роналду покинул поле, я бы тогда написал в социальных сетях, что голливудский сценарий диктует необходимость победы португальцев в этом случае.
В каком голливудском сценарии главного героя убивают на 10-й минуте?
Нет, согласитесь, что именно после убийства предводителя войска очень логично по Голливуду, чтобы это войско выиграло. Потому что зритель ожидает ровно обратного. Ведь Голливуд именно диктует необходимость победы в условиях безнадежности. Это сегодня не произошло, потому что, я уверен, две трети или три четверти болельщиков в момент, когда Криштиану Роналду, безусловный лидер португальцев, покинул поле, посчитали, что теперь шансов у Португалии нет.
Голливуд еще диктует правило, что зритель должен удерживать внимание на экране все время, пока происходит действие.
Да, вот, собственно, отсутствие Роналду и удерживало это внимание все это время.
Вы бы сходили на этот фильм еще раз, посоветовали бы его друзьям? Но это же...
Голливудский фильм вообще не существует, чтобы ходить на него много раз. Как и всякий футбольный матч, он существует в нужное время, в нужном месте. Но красивый футбол всегда можно посмотреть по новой. И это никому не стыдно. Особенно вспомнив самые драматические моменты этого матча. И сегодня, например, я бы с удовольствием посмотрел многие матчи, включая легендарную игру 1986 года Аргентина-Англия на чемпионате мира, когда Диего Марадона забил 2 гола, один из них рукой. Но второй гол был настолько красив, что даже о первом голе в этот момент никто уже не вспомнил. И этот матч проложил дорогу не только сборной Аргентины к победе на чемпионате мира, но и Диего Марадоне к славе и статусу главного футболиста мира.
И все-таки теперь можно считать, что команда Португалии — это лучшая сборная?
Нет, нет. А побеждает в футболе далеко не лучший. В футболе побеждает некая справедливость. Точно так же, как в голливудском фильме побеждает далеко не обязательно самый сильный. Что 300 спартанцев могут одолеть персов, которые существенно превосходят их по численности и оснащенности.
По справедливости это Исландия?
Нет, по справедливости именно Португалия. И почему я только что долго рассказывал, о чем рассказывал еще что темно, про Португалию. Нет, но что темно, такая сборная победит. Да, 9 июня в программе «Паноптикум».
В демократии побеждает тот, за кого больше всего, а в футболе больше всего голосует.
В футболе это побеждает тот, за кого футбольный бог. А футбольный бог выбирает именно по справедливости. И в рамках этой концепции справедливости очень важно терпение. Надо уметь не только выигрывать в футболе, но и долго проигрывать, чтобы дождаться своего часа, момента своей победы.
А это правда, что для умных мужчин футбол — это соревнование в риторике? Как вот эту ерунду обсуждать и объяснять длинными красивыми речами?
Уметь не только выигрывать в футболе, но и долго проигрывать, чтобы дождаться своего часа, момента своей победы.
А это правда, что для умных мужчин футбол — это соревнование в риторике? Как вот эту ерунду обсуждать и объяснять длинными красивыми речами? Политики, которым очень важен футбол, мы только что видели на экранах господина Оланда, который
следил. Не решили этот вопрос еще до матча?
Ну, например.
Потому что даже крупнейшие мировые политики не имеют такого влияния на футбол, как нам кажется, исходя из нашего коррупционного представления о спорте, сформированного в современной путинской России. Но мне кажется, еще в рамках программы «Прямая линия» стоило бы дать возможность кому-то еще задать вопросы.
Хотелось спросить вас, готовы ли вы послушать наших телезрителей?
Разумеется, да.
Плюс 7495-744-0101. Так, каким образом вы можете позвонить в студию телеканала «Дождь»? Давайте поговорим с вами о том, что вы сейчас видели на ваших экранах. Один из вопросов, который мне хочется вам задать, как вам кажется, когда Криштиану Роналду ударили на поле. Это было специально? Выводят из игры самого сильного соперника? Или это действительно футбольный бог, как выражается Станислав Александрович?
Нет, это вы меня спросите, потому что обычно у нас телезрители спрашивают меня, а не наоборот.
Извините,
я подскажу вам, как опыт. Да, я прошу, еще приношу извинения телезрителям за то, что мы анонсировали длительный перерыв в работе программы «Прямая линия». До сентября этот перерыв будет соблюдаться, но сегодня мы просто не могли остаться безучастными, потому что только что показывали по телевизору.
Плюс 7495-744-0101. Вы можете, конечно же, задавать вопросы свои о том, что происходило на поле сегодня. А почему все Криштиану Рональду рисуют как мотылька? Откуда это пошло?
Что бабочки да мотыльки, как сказал поэт. Нет, ну, во-первых, потому что сегодня его укусила саранча, по некоторым данным, и именно поэтому он в самый неподходящий момент упал. Ну, потому что вообще Криштиану Роналду очень нежный человек. Он действительно похож на мотылька. И многие футбольные эксперты сходятся во мнении, что крупнейшим событием европейского мирового футбола после нынешнего чемпионата Европы станет не чемпионат мира, который должен пройти в России в 2018 году, если, конечно, ничего не сорвется, а каминг-аут Криштиану Роналду.
Какое это имеет значение для футбола?
Очень большое, потому что впервые, наконец, легальный гей станет главной звездой мирового футбола. Это имеет значение не для футбола, собственно, а для гуманитарной ситуации в мире. И тогда, собственно, это повысит уровень толерантности во всей развитой части земного шара.
Я думаю, что сегодня больше всего довольна французская полиция. На Шамзелизе не будет толп, не будет парада победы.
Нет, вы немножко, поскольку вы не очень опытный человек в футболе, все будет ровно наоборот. Французская полиция уже применяла водомет и слезоточивый газ в лагере болельщиков на Марксовом поле в Париже. А, как правило, болельщики устраивают погромы, когда они недовольны. А сегодня французские болельщики, безусловно, весьма недовольны тем, что они увидели. И главное, не даже не тем, что они увидели, а результатом игры. Поэтому сегодня французская полиция будет нести службу в усиленном режиме и в тройном составе.
А объясните, пожалуйста, логику. Вот если ты недоволен своей собственной сборной, то против кого тебе...
Ты недоволен не своей собственной сборной, а своей собственной судьбой. Ты бунтуешь против судьбы, как это вообще часто бывает не только в футболе, но и в жизни вообще. А футбол, как мы уже обсудили, это больше, чем жизнь. И даже больше, чем ставка. В компанию Уильям Хейл.
Что будут делать португальские болельщики? Они ожидали этой победы?
Видите, плох тот болельщик, который не ожидает победы своей сборной. Иначе он не болельщик, и он не приедет никогда на игру с участием сборной. Но думаю, что как Криштиану Роналду вынесли с поля на носилках, у многих португальских болельщиков упало сердце, что называется. Да, поскольку все-таки очень много в португальской сборной держалось и держится именно на этом игроке. Он играет практически ту же роль, что Диего Марадона в сборной Аргентины лучших времен 1986-90 годов. Я думаю, что тогда, оставшись без Марадона, Аргентина бы не выиграла чемпионат мира.
Каким образом все-таки Португалии удалось выиграть? Означает ли это, что не сила одного игрока, а что-то другое?
Ну, позволяет? Мы с вами тоже обсудили, что это футбольный бог и совокупность факторов, среди которых важнейшим является транслируемый футбольным богом справедливость. Да? Но в конце концов командный дух, вот Team Spirit, играет в футболе огромную роль. Я думаю, что уход с поля Криштиану Роналду мобилизовал португальскую сборную и демобилизовал французскую. Французы решили, что сейчас они уже точно выиграют и расслабились. А португальцы поняли, что они обязаны сыграть не только за себя и за свою страну, но и за лучшего игрока, который так несправедливо покинул поле в самом начале игры.
Это Голливуд. 7-4-4-0-1-0-1. 4-9-5 – это код прямого эфира. И у нас есть первый звонок. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Валентин.
Здравствуйте, Валентин. Ваш вопрос.
Я хотел бы уточнить. Это вот мы говорим все о случаях, каких-то, так сказать, там, сверхъестественных силах. Вот. Я хотел бы узнать... Вот это вот отбор в группе, это тоже было каким-то, так сказать, влиянием сверху? Потому что, если рассматривать две группы, то они были совершенно разные по командам и разные команды по силам.
Да, вопрос понял. Ну, отбор по группам, как вы знаете, делается с помощью корзин специальных, которые формируются по силе сборных. В каждой группе есть представитель одной из корзин. И дальше уже это случайный выбор с помощью жребия. Правда, Йозеф Блаттер, уволенный за коррупцию президент ФИФА, утверждал, что на этот отбор можно влиять с помощью нагревания шаров. Жребия, да? Что вот тот, кто отбирает шары, там разные температуры этих
это
шаров.
Это таким образом свои услуги продавал или что?
Нет, тем самым он обиженным в спину оставшимся руководством мирового футбола говорил, что не только он вовлечен в коррупцию, но и все остальные тоже. Но именно так и происходит формирование группы. И, кстати, я хотел бы отметить, что в своей группе на первом этапе чемпионата сборная Португалии заняла всего лишь третье место и с большим трудом пробилась в следующий этап, сыграв 3 игры в ничью. Но мы, опытные футбольные эксперты, знаем, что всегда можно найти в прошлом аналог такого. Например, 1982 год. Сборная Италии, которая очень бледно начала чемпионат. Правда, тогда не 3 чемпионата мира в Испании. Тогда не 3, а только 2 команды выходили из группы. Сборная Италии еле-еле выползла из группы, а потом стала чемпионом мира. Вот это аналогичный абсолютно случай, который полностью укладывается, опять же, в философию футбольной справедливости. Причем сборная Португалии набирала ход по ходу чемпионата. Она не была пресыщена успехами на старте. А чем сложнее тебе пробиваться изначально, тем больше шансов, что ты достигнешь успеха на финише. И этот принцип действует не только в футболе, но и в обычной человеческой жизни, которая меньше, как мы уже выяснили, чем в футбол.
Понимаю, что вы сами себе противоречите. Если у футбола есть трансцендентная сущность, он принципиально непредсказуем, есть воля.
Это бог, не трансцендентная сущность.
То вы не можете его предсказывать.
Трансцендентная сущность является футбольный бог, а не сам футбол. А предсказывать его можно с помощью технического анализа, то есть анализа огромного количества информации, доступного немногим. И я сам не специалист по техническому анализу, я знаю только некоторые отдельные тренды и тенденции. Но представление о справедливости есть у каждого, кто читал Библию. С таким же успехом можно сказать, что как же ты можешь что-то знать о справедливости, если ты сам не Господь Бог. Нет, это совершенно не обязательно. Трансцендентная сущность раскрывает себя самым разным образом. Правда, в виде пророчеств, скрижалей, снов. И в футболе это тоже действует.
То есть вы Бога предсказываете?
Нет, я не анализирую его решение, а не предсказываю его. Это анализ и предсказание, анализ и прогноз – это принципиально разные вещи.
В чем предсказание политических и демократических процессов отличается от предсказания футбола?
По большому счету ничем, потому что и в политике, если мы вникнем в нее, да, есть определенные представления о справедливости, о которых мы просто часто забываем, и которые тем менее ярко выражены, чем больше роли играет незыблемый институт, скажем, демократической политики. Но эта справедливость там тоже есть. Просто, конечно, она не так математически невысчитываема, как в футболе. Вот был такой... Вообще, тот, кто владеет футбольной статистикой в полном объеме, тот в состоянии поискать 5 матчей из 6. Это блестяще доказал не я, конечно, я не владею такими возможностями и способностями, а сын Сергея Александровича Есенина, великого русского поэта, Константин Сергеевич Есенин, который был главным советским футбольным статистиком и который почти никогда не ошибался в прогнозах матчей.
А тут провидение или он просто много знал?
Как говорил мой знакомый, помните цитату из фильма «Бриллиантовая рука»? Я слишком много знал. Но все-таки давайте, может, вернемся к футболу, потому что физические проблемы бытия интересуют наших нынешних зрителей чуть меньше.
Не уверена, что... И не знаю, что скучнее, но предположим...
Для вас или для зрителя?
+7 495 744 0101 это ваша возможность позвонить в эфир и задать вопрос о футболе.
Может быть, в соцсетях там что-нибудь нас хотят спросить?
В соцсетях только, знаете, эмоции, вот это все возгласы.
Ну, я могу какие-нибудь эмоции прокомментировать, например.
Прокомментировать общее состояние футбола в 2016 году и чем этот чемпионат мира отличался от предыдущих Европы,
да.
Чемпионат Европы от других?
Тем, что он был недостаточно зрелищным, и в нем роль обороны была нарастающей.
Во всех командах?
В большинстве, да.
Какая из команд вас удивила больше всего?
Ну, безусловно, победитель сборной Португалии, поскольку именно на нее я не ставил. Я ставил на темную лошадку, но не именно на Португалию.
А мы едем дальше. Меня спрашивают, без Тони можно? Нет, уже нельзя, извините, но вы можете ворваться в эфир. +7 495 744 0101 для того, чтобы задать свой вопрос. Мы, знаете, с вами стороной обходим вопрос России на этом чемпионате Европы.
Напрасно, я готов о нем порассуждать.
Давайте поговорим об этом.
Я вообще считаю, что главный победитель чемпионата – это не Португалия, а министр спорта России, глава Российского футбольного союза Виталий Леонидович Мутко.
Отмучился?
Потому что, несмотря на позорный результат России, он все равно останется на своем посту. Это ли не выдающийся успех Виталия Леонидовича?
А как у него это получается?
Благодаря дружбе с Владимиром Владимировичем Путиным и тому, что в преддверии чемпионата мира 2018 года вряд ли Путин передаст другому человеку контроль над весьма значительными финансовыми потоками, сопряженными с этим мегасобытием.
Но он же эмоционально расстроен. Мы же понимаем, что для Владимира Путина...
Да, нет. Ну, Путин вообще не является футбольным болельщиком. Поэтому я не думаю, как мы знаем, да, из открытых источников. Опять же, здесь нет никакого сакрального знания. Поэтому он не должен быть так эмоционально расстроен из-за поражения сборной России. Он гораздо более будет расстроен, если сорвется проведение чемпионата мира 2018 года, который для него событие не столько футбольное, сколько политико-светское.
А что с тренером сборной России?
Ну, Леонид Викторович Слуцкий ушел в отставку, как мы знаем. Надо сказать, что это вообще один из очень немногих людей в России, который уходит в отставку из-за совершенных ошибок, из-за провалов.
У нас есть один неспящий телезритель,
да,
который хочет задать нам,
да,
вопрос. Добрый вечер.
Доброй ночи.
Здравствуйте,
добрый
как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, ваш вопрос.
Ну, вот у меня такой вопрос. Как вы считаете, Станислав, заслуживает ли команда? Команда, которая сыграла 6 игр сыграла в ничью, ну, в основном, заслуживает ли такая команда чемпионства? По-моему, нет.
С точки зрения игры, возможно, нет. С точки зрения футбольных канонов, о которых мы рассуждали в этой программе, да. Это та же самая Италия 1982 года. Да? Которая, когда ее лидер Паоло Росси получил золотой мяч лучшего игрока чемпионата мира, тогда только ленивый не сказал, что заслуживает ли игрок, сыгравший всего 3 матча на турнире, этого титула. Или, скажем, как сборная России в 2008 году вышла в полуфинал чемпионата Европы, то многие авторитетные специалисты, включая Валерия Газаева, нашего известного тренера, говорили, что под руководством Гуса Хиддинга сборная России сыграла один матч с Нидерландами в 1/4 финала. Это все так. Но это, понимаете, это вечный вопрос футбола. С таким же успехом можно говорить о том, заслуживает ли муж жену или жена мужа. Это полностью укладывается в ту концепцию футбольной справедливости, которая включает в себя не только оценку игры на этом турнире, но и всю историю пребывание и присутствие сборной, той или иной сборной в футболе и вообще той или иной команды в футболе, и оценку качества игры этой команды за много турниров ретроспективно.
Насколько важно и какая из команд была более сыгранной к моменту начала чемпионата Европы?
Это очень хороший вопрос. Вы знаете, я не настолько хорошо знаю все команды, чтобы ответить на вопрос. Я, например, считаю, что команда Германии была полностью сыгранной, однако это не уберегло ее от поражения с Францией в полуфинале. И возвращаясь к вопросу телезрителя, ну а заслуживала Германия поражение в матче с Францией в полуфинале? Нет, не заслуживала. Так что можно сказать, что Франция получила ответку, простите за этот пошлый термин, за то, что она несправедливо выиграла Германию в полуфинале. Но более сыгранной команды.
Вызывает удивление. Очень часто, когда люди комментируют футбольный матч, они говорят о том, что роль тренера, роль сыгранности, роль связок в футболе очень важна.
Но роль тренера очень велика, и мы как раз увидели это и на этом турнире вообще в финале.
Кто сильнее?
Фернандо Сантуш, тренер сборной Португалии, располагая более слабым составом, чем Франция, чем тренер сборной Франции Дидье Дешам, несмотря на то, что у него был Криштиану Роналду. Но как раз-то Криштиану Роналду в финале и не было. Поэтому эксперимент был абсолютно чистый, и состав сборной Португалии был точно слабее. Да, он вообще прославился тем, что он может из очень средних команд делать серьезные результаты. Он был до этого тренером сборной Греции, в частности. Той самой сборной, которая в 2004 году несправедливо абсолютно, возвращаясь к вопросу нашего телезрителя, переиграла Португалию в финале чемпионата, проходившего в Португалии же. Да, а что касается Дидье Дешама, то это очень удачливый тренер и игрок был в свое время. Капитан той сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира 1998 года. Но именно с Португалией у Дидье Дешама очень сложные отношения, потому что руководимый Дидье Дешамом футбольный клуб «Монако» с треском со счетом 0-3 проиграл португальскому «Порту» финал Лиги чемпионов 2004 года. Португальский «Порту» возглавлял тогда молодой, впоследствии ставший совершенно легендарным, Жозе Моуриньо.
У нас есть еще один звонок. Плюс 7495-744-0101. Это телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Дмитрий Саранко.
Здравствуйте, Дмитрий. Ваш вопрос?
Здравствуйте, Дмитрий.
Я бы хотел просто высказаться, что наша сборная по футболу вообще, скажем так, полностью себя дисквалифицировала и дискредитировала. И такую сборную нечего кормить деньгами, а деньги пора раздать, наверное...
Да, мы знаем, что... Спасибо вам, да, за вопросы, уже комментарий. Эта мысль свежая, но не абсолютно свежая, потому что уже около недели на сайте Change.org, около недели назад на сайте Change.org была зарегистрирована петиция о том, что сборную России необходимо расформировать, обращение к президенту правительства Российской Федерации и Государственной Думе, под которой на сегодняшний день, насколько мне известно, я, правда, не знаю результатов последних часов, подписалось почти 900 тысяч человек. Но я хотел бы обратить внимание на две вещи. Первое, во-первых, органы государственной власти в соответствии с правилами мирового футбола, уставами FIFA и UEFA не имеют права вмешиваться в судьбу сборных команд. Поэтому сама эта петиция не имеет прямого политического значения, является скорее пиар-акцией. С другой стороны, мы можем расформировать сборную, но все равно придется формировать ее заново. Поэтому скорее вопрос стоит в том, кто возглавит сборную и из каких игроков она будет состоять. Я считаю, что так или иначе Леонид Викторович Слуцкий является на сегодняшний день лучшим тренером России. Ну, в любой стране, в любой ситуации лучше это не значит очень сильный. Лучше это значит лучше из имеющихся. А состав у сборной России действительно был слабым до нельзя. Удастся ли новому специалисту, который возглавит сборную, или Слуцкому, если он не останется, собрать более сильный состав, это вопрос ближайших месяцев и года.
Но я вполне допускаю. Недавно ввели правило о том, что мы не можем в нашу сборную приглашать слишком большое количество иностранных игроков.
Нет, нет, нет. Это лимит легионеров имеет отношение не к сборной, а к клубам.
Но тем не менее нашим игрокам.
Сборная вообще не могут играть иностранные игроки. Сборная могут только играть носители российских паспортов.
Безусловно, наши игроки нашей сборной не имеют возможности тренироваться с легионерами.
У него это возможность.
Из-за того, что их мало в клубах?
Нет, их много в клубах. Лимит легионеров был введен как раз для того, чтобы увеличить количество российских игроков в основных составах клубов, что полностью россиян демотивировало. Потому что теперь среднестатистический россиянин
получает гораздо больше, получает
гораздо больше, чем мог бы, если бы он находился в режиме открытой конкуренции с иностранцем. Поэтому речь скорее идет о восстановлении лимита на легионеров как способы и средства улучшения климата и положения дел в российском футболе. При всем при том, что до чемпионата мира осталось всего 2 года, это очень мало, какие бы меры ни предпринимались. Но я, наоборот, сторонник того, чтобы пойти шире путем натурализации, то есть предоставления российского гражданства иностранным игрокам, что позволило бы им играть за сборную России. Это уже отчасти было сделано. 2 натурализованных игрока находились в составе сборной России на этом чемпионате Европы. Это вратарь клуба «Локомотив» Мартино Гильерме, бразилец. Он ни разу не вышел на поле. И защитник Роман Нойштеттер, не показавший ничего, но можно было пойти путем натурализации сильных игроков из стран бывшего СССР, русскоязычных игроков. И это могло быть продуктивным путем. В общем, если бы я баллотировался на пост президента Российского футбольного союза, который ныне занимает Виталий Леонидович Мутко, то я такие меры бы и предложил. Но поскольку Владимир Владимирович Путин не уступит Виталию Леонидовичу Мутко мне, то эти меры пусть предлагает действующий президент РФС.
Доброй ночи, у нас есть еще один звонок, плюс 7495-744-0101. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Не дождались. Решили тоже побежать баллотироваться. Мы уйдем на рекламу, а после этого я вас спрошу, что, собственно, футболисты делают во время рекламных пауз. Mm-hmm. Никуда не уходите, это телеканал «Дождь», мы скоро вернемся.
События, слова, поступки, изменившие нас и изменившие мир. «Дождь» – телеканал для тех, кто думает. Новости, бизнес, интервью, расследования. «Дождь» – телеканал для тех, кто принимает решения. Мнение, принципы, ответственность. Телеканал для тех, кому не наплевать. «Дождь» – Optimistic Channel.
Доброй ночи, вы смотрите телеканал «Дождь», меня зовут Тоня Самсонова. Это программа «Прямая линия» со Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз,
Антонина. Станислав Белковский, главный специалист телеканала «Дождь». Сегодня мы подводим итоги чемпионата Европы по футболу. И только что закончился матч Франция-Португалия, это финал. Победила Португалия, справедливо это или нет, решать не нам. Футбольный бог, как говорит Станислав Александрович, решает такие...
Значит, справедливо, да?
Не мы определяем справедливость здесь. У нас есть один телефонный звонок, плюс 7495-744-0101. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав, еще раз. Это Сергей, вот по поводу справедливости. Да. Ну, в общем, вы меня убедили. Ну, получилось, так получилось. Ну, я вот предыдущего зрителя был по поводу российского футбола.
Да.
Как вам кажется, вот предложение ввести футбол в школьную программу? Мне кажется, разумно. Как вам?
С точки зрения футбольного болельщика, безусловно, да. Но мы должны помнить, что Россия страна не футбольная. Что популярность футбола в России значительно меньше, качественно меньше, чем, скажем, в Испании, в Италии и даже в Польше. Поэтому здесь, как и в случае преподавания, скажем, основ православной культуры, нужно спросить родителей, а хотят ли они, чтобы в их конкретной школе преподавали футбол, или передать этот вопрос в ведение муниципалитетов. Я, как виртуальный кандидат на пост президента Российского футбольного союза, предложил бы именно такую систему мер и правил.
Спасибо большое. У нас есть еще один вопрос и еще один звонок. Доброй ночи.
Здравствуйте. Слышно меня?
Да, отлично слышно. Как вас зовут?
Меня зовут Алексей, я сам из Петербурга, но звоню из Испании, где смотрел этот финал. А, кстати, Павел Александрович, у меня такой вопрос. Оцените, пожалуйста, организацию чемпионата Европы по Франции. И второе, как Россия проведет, как по вашему мнению, как Россия проведет этот чемпионат? Получится ли вообще? Не этот, а чемпионат первого в 2018 году. Потому что надеюсь, что все-таки пройдет. И
понял, спасибо. Да.
Спасибо.
Организация была на этот раз средней, хотя то есть она была слабее значительно, чем, например, организация чемпионата мира в 1998 году. Достаточно вспомнить события в Марселе во время стартового матча в нашей группе между Англией и Россией. И их тяжелые полицейские последствия. Что же касается чемпионата мира в России, то сейчас здесь есть существенные проблемы и вовсе не политического свойства. То есть ясно, что в России могут еще отобрать чемпионат в принципе. И это будет зависеть от режима санкций против нашей страны, если он будет ужесточен. Но сейчас мы даже не рассматриваем этот вопрос. Мы рассматриваем вопрос о том, что есть большие проблемы с тем, чтобы достроить стадион «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, поскольку были допущены драматические ошибки при его проектировании. Невидимо не будет построена высокоскоростная железная дорога «Москва-Казань», что существенно снизит мобильность болельщиков в ходе чемпионата. В общем, организационные проблемы нас ожидают, и связаны они в первую очередь с коррупцией и менеджерской несостоятельностью, собственно, самой системы организаторов. Но главный организатор Виталий Леонидович Мутко незыблем, как китайская гора Тайшань.
Станислав Александрович, вы как кандидат в президенты,
виртуальный кандидат, да.
Президента Российского футбольного союза, скажите, пожалуйста, а почему Россия участвует в чемпионате Европы? Россия – это Европа?
Потому что ментально Россия – это Европа. Я давно говорил о том, что если мы уж хотим так показательно улучшить свои результаты на мировой футбольной арене, то нам лучше перейти в чемпионат Азии, потому что большая часть нашей территории расположена в Азии, и там мы бы заняли, возможно, второе место, потому что на всяком...
После Китая, очевидно, который сейчас инвестирует в футбол.
После кого, это уже второй вопрос. Китайский сборник далеко не является самой сильной даже в Азии, потому что сам объем инвестиций еще не предполагает реальной силы в футболе.
То есть деньги не делают футбол лучше?
Они делают футбол, может быть, лучше, может быть, где-то хуже, но они не решают вопросов до конца. Иначе бы сборная России была бы чемпионом везде, где только возможно, поскольку потенциальные возможности финансирования велики. Вот. Но все-таки Россия всегда хочет быть в Европе, она не хочет быть отчетливо азиатской страной. Само это ожидание, само это ощущение того, что мы должны стремиться в Европу, а не наоборот, еще раз подчеркивает, что мы все-таки европейцы, и весь этот разворот на восток является не более чем пропагандистским блефом во всех сферах, где он есть, а в футболе его и нет, даже формально.
В чем объяснение победы Исландии?
Ну, не победы, а успехов. Исландии, да?
Ну, они, вот то, что случилось с Исландией, победа, похоже на победу. То, что случилось с Португалией, похоже на, ну, выиграли.
Нет, нет. Понимаете, перед началом чемпионата ставки на Португалию и Исландию были достаточно близкими. То есть оценки силы этих сборных со стороны букмекерских контор, которые являются достаточно объективным механизмом оценки, да, они не сильно отличались одна от другой. Да, вот Германия и Франция, да, были фаворитами, даже Испания была фаворитом, ставки на нее были 7 против 21 у Португалии, да, то есть Испания втрое была фаворитистей, чем Португалия, но вылетела значительно раньше. Сила успеха Исландии, видимо, в том, что само культивирование футбола, духа футбола, а на чемпионат Европы приехало в качестве болельщиков 10% населения Исландии. Вот представьте себе, что 114 миллионов россиян приехало бы во Францию. Да? Уже это говорит о том, что везде, где вкладывают в дух футбола, там ждет успех. Но, знаете, в футболе...
Это специальные места, где жрицы, и там есть дух футбола?
Поскольку если есть футбольный бог, то у него должны быть жрицы и жрицы, не так ли, как у всякого бога? Языческого, впрочем, поскольку футбольный бог, естественно,
не является... Он
не христианин? Нет, нет.
У него там не работают заповеди наши?
Нет, заповеди у него работают свои собственные, которые он сам установил. Но, естественно, это языческое божество, а не единый бог.
Что такое честный футбол?
Если мы говорим, что такое фэрплей, то это неукоснительное следование определенным правилам этого футбола. Да? Что, так сказать, нельзя там бить сзади по ногам. Они или соблюдаются, или не соблюдаются по ситуации. Если вы имеете в виду финансовый фэрплей, это совершенно отдельная статья. Это система правил, которая была видна относительно недавно, и которая подчеркивает, она существует для клубов. И который подчеркивает, что клуб должен жить по средствам. То есть спонсоры не могут тратить неограниченные деньги на клубы, не соотнося их с доходами этого клуба. Как раз российские клубы, ведущие российские клубы, в первую очередь «Зенит» Санкт-Петербург, не в полной мере соответствуют этим требованиям, но это, с этим разбираются уже и контролирующие инстанции футбола. И в нашем случае это Европейский союз футбольных ассоциаций, то есть УЕФА.
Я еще спрашиваю про честный, в смысле хороший футбол, потому что про команду Португалии за 2 дня до чемпионата вышла статья о том, что это команда, которую все ненавидят. Эта статья была опубликована на «Медузе». Почему мы не любим команду Португалии?
А мы это кто?
Но такие же статьи выходили в европейской прессе.
Мне просто интересно, в какой европейской прессе они выходили, я их не читал. Я думаю, что кто-то любит команду Португалии, кто-то нет. Это вопрос из известного анекдота, будут ли при коммунизме деньги у кого-то.
Ну хорошо, если команда все основное время, знаете, осторожно, перепинывает мячик, чтобы, не дай бог, ничего не случилось.
Мы только что обсуждали этот вопрос, что, так сказать, во-первых, есть справедливость, во-вторых, тактику игры выбирает тренер команды и реализует ее с помощью тех игроков, которые у него есть.
Но он должен уважать людей, которые сидят в час ночи, смотрят вот это.
Да, вот он их уважал настолько, что выиграл чемпионат Европы. Я вас уверяю, что 11 миллионов португальцев чувствуют себя крайне уваженными в этот момент.
Если все команды будут играть так, как играет Португалия, чемпионат Европы никто не будет смотреть через 5 лет.
Нет, я
уверен, потому что, извините, но по Ютубу Майнкрафт смотреть куда веселее.
Ну, вам, да, а мне наоборот.
Но большинство смотрело...
Я вообще... Нет, большинство кого? Чемпионат Европы смотрел... Я не знаю, вот последний чемпионат мира смотрел 2 миллиарда человек. Я не знаю, сколько смотрел то, что вы сказали на Ютубе, вообще не знаю, что это такое.
Периодически аудитория такая же, как у футбольных матчей, есть у онлайн-игр.
Ну, аудитория мирового футбола нарастает с каждым годом, я вас уверяю. И эта тенденция не будет переломлена при моей жизни. Может быть, при вашей, да, но не при моей.
Она будет переломлена при нашей жизни. И, по-моему, аудитория футбольных матчей сокращается, потому что детям больше нравится смотреть, как другие дети играют.
Знаете,
в интернете.
Я не знаю, как, что нравится смотреть детям. Моим детям больше нравится смотреть футбол, конечно, чем вот эту какую-то игрушку, которую я никогда не слышал. Но это нет. Пока что аудитория мирового футбола расширяется, нарастает. В том числе это диктуется и политикой FIFA, которая проводит турниры все в новых и новых местах. И если еще в Китае там 20 лет назад не было никакого футбола, то сегодня это самый популярный вид спорта, вы сами об этом сказали. Это не значит, что в Китае стал сильной футбольной державой. Нет. Вот. Но мяч там гоняет куда интенсивнее, чем 20 лет назад. Поэтому я в этом смысле за футбол абсолютно спокоен. А кроме того, в футболе существуют разные тенденции, разные периоды развития. Бывают периоды, когда востребована более зрелищная игра, как бывает, когда востребована более осторожная игра. Я помню, что после чемпионата мира 1990 года в Италии, да, когда все матчи заканчивались за счетом 0-0, 0-1, 1-1, все говорили о том, что надо расширить футбольные ворота, чтобы в них долетало больше мячей. С тех пор прошло уже много чемпионатов мира, чемпионатов Европы, и разговор о футбольных воротах снят с повестки дня, потому что популярность футбола за этот период все равно выросла на порядок, невзирая на результативность и зрелищность тех или иных матчей и тактики тех или иных команд.
У нас есть еще один звонок и еще один вопрос в прямую линию со Станиславом Белковским. Плюс 7495-744-0101. У нас пока еще идет основное время, и это ваша возможность задать ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр. Вы заикнулись о том, что вы заикнулись о какой-то коррупции в подготовке чемпионата мира в России. Что вы конкретно имели в виду? Спасибо большое.
Что конкретно ты имел в виду? Знаете, есть такая песня. Я здесь должен быть весьма осторожен, поскольку законодательство ужесточается в оценке таких высказываний. Но в частности, уже возбуждены уголовные дела по тому же стадиону «Зенит-Арена». Да? Мы еще узнаем об уголовных делах по целому ряду объектов, которые строятся к чемпионату мира. Давайте обобщим всю эту информацию, и когда программа «Прямая линия» выйдет из отпуска, тут, так сказать, уже с документами в руках, и не ночью, а значительно раньше, мы с вами поговорим на эту тему еще раз.
Как вы думаете, будет ли сохраняться безопасность во время проведения чемпионата мира по футболу в России? И достаточно ли сил, чтобы ее обеспечить?
Да, я думаю, что это единственный вопрос, в котором у Владимира Путина достаточно сил. Главное, чтобы чемпионат был проведен в России. Чтобы он не исчез из нашей страны.
По каким причинам он может исчезнуть?
Во-первых, по политическим, не связанным с футболом. Это менее вероятно. Во-вторых, из-за того, что Россия окажется инфраструктурно недостаточно готова к чемпионату, о чем я уже говорил в этой программе.
Но казалось, что и Сочи не успеет построить, а мы вон построили.
Ну, дай бог, чтобы успели. Я не говорю, что я хочу, чтобы не успели. Я хочу, чтобы успели.
Есть еще один вопрос. Есть ли какой-то этикет поведения игрока в Европе? Говорят, в российской сборной такого этикета нет. А есть ли он, например, в других командах?
Ну, конечно, есть. Это этикет уважения к болельщикам, которым нельзя показывать средний палец, как делал в свое время известный немецкий футболист Штефан Эффенберг. Это этикет уважения к тренерам, это этикет уважения к средствам массовой информации. Он есть. Он есть и в России абсолютно. Просто как всякий этикет в России, он менее обязательный для соблюдения, чем в Европе.
То есть они понимали, когда они пили шампанское, что они что-то не так делают? Или этика и нормы...
Они не думали, что это станет достоянием гласности. Если бы они знали, что это станет достоянием гласности, они бы так не сделали.
А они с горя пили?
Ну, горе пьют, знаете, водку, шампанское... другие напитки, я это хотел сказать, да, немножко. И не в клубе, принадлежащем магнату Формулы-1 Флавио Бриатор, а не в каких-то других местах.
Все-таки для футболистов, которые выходят на поле, что важнее и что больше мотивирует? Деньги и шампанское или народная любовь, как у Исландии? То есть, что, вот если...
Ну, я не футболист, а это вопрос лучше адресовать футболисту, конечно.
Вы бы чего хотели в раю, условно? Вот чтобы так вас любил ваш народ? Или
нет,
чтобы
я думаю, что все-таки для всякого футболиста важен профессиональный успех. Если ты стал чемпионом, да, а деньги, конечно, тоже хорошо. Но это уже второе.
У нас есть еще один звонок, плюс 7495-744-0101. Это телефон прямого эфира. Здравствуйте, вы как раз в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Галина, Галина Дубрата. Я хочу сказать, что победил не футбольный бок, а победил слон. У нас сегодня прошел сюжет на Бальстрон, что слон, который посмотрел все матчи и сделал вывод, что победит Португалию.
Ну, по-моему, это соответствует полностью моей концепции, что только владеет всеми данными, а он, так сказать, и в состоянии прогнозировать результат, конечно.
В смысле, биг дата, биг слон. Мне все равно непонятно. Умные мужчины часто говорят о футболе и говорят о чем-то...
Впрочем, и средние мужчины, и глупые мужчины говорят о футболе.
Почему...
Также умные женщины часто говорят о футболе.
Безусловно.
Я много таких знаю, да?
Обычно интерес к чему-то сильно разделяет людей. То есть можно сказать, если вам нравится вот это, вы... И что-то сказать про этого человека. Но про футбольного болельщика нельзя сказать примерно ничего.
Да, это еще раз подчеркивает абсолютно универсальную популярность футбола в мире. И именно поэтому в мире миллиарды футбольных болельщиков.
Плюс 7495.
И как я уже сказал, футбол это больше, чем жизнь, и даже больше, чем ставка. Именно поэтому футбол объединяет, а не разделяет. Это вообще одна из немногих объединяющих сил в мире.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. У нас есть еще один звонок и еще один вопрос. Здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Меня зовут Павел. Я из Одессы.
Очень приятно, Павел.
Павел Александрович, да. Пожалуйста, прокомментируйте такую мысль. Мне кажется, мы примерно с вами ровесники, что весь постсоветский футбол страдает какой-то родовой травмой. Дело в том, что с 13 лет я сознательно наблюдаю футбол, и еще тогда я понял, чем отличается итальянский футбол, к примеру, от советского. Несмотря на то, что мяч может лететь к игроку, итальянцу, он все равно бежит на мяч. Наши игроки ждали четкого паса и так далее. Вот эта родовая травма присутствует, на мой взгляд, до сих пор во всем посредством футбола. Угу. Спасибо.
Спасибо. Ну, мне 45 лет, я не знаю, сколько вам. Я начал смотреть футбол, страшно сказать, 35 лет назад. И я помню еще советский футбол 80-х годов, где ключевую роль играл главный тренер киевского «Динамо» Валерий Васильевич Лобановский. И тогда были значительные успехи советского футбола, в частности, киевская «Динамо» выиграла Кубок Кубков, еще тогда существовавший в 1986 году, а сборная Советского Союза, прошу прощения, заняла второе место на чемпионате Европы 1988 года.
А она, собственно, и составляла из себя киевская «Динамо»?
Наполовину, да. Не целиком, но наполовину часть игроков представляла «Спартак» и
«Минск».
Для
приличия.
Не для приличия, конечно. Я могу долго об этом рассуждать, но у нас нет эфирного времени. «Спартак» и «Минская Динамо». В частности, значительной фигурой был вратарь московского «Спартака» Ринат Досаев. Футбол расцветает всегда тогда, когда есть основания для социального оптимизма в обществе. Я бы сформулировал это так. Потому что когда общество погрязло в каких-то разборках коммерческого плана, когда оно не испытывает потребности в объединяющих идеях и проектах, то и футбол отходит на задний план. Но, с другой стороны, во многих других странах футбол был в загоне долгие годы. Вот в той же Исландии, о которой мы сегодня вспоминали, в той же Дании, которая уже в 1984 году вышла в полуфинал чемпионата Европы, а всего лишь за два года до этого вообще не рассматривалась как что-то серьезное на европейской арене. Поэтому это не фатально. Я не исключаю, что Россия и Украина еще вернутся в состав ключевых футбольных держав континента.
Спасибо большое. Это была прямая линия со Станиславом Белковским. Спасибо главному специалисту «Дождя» Станиславу Александровичу.
Спасибо Антонине Самсоновой.
Спасибо сборной Португалии. Что поделать, теперь у нас, или, может быть, вы рады, ура, у нас теперь новый чемпион Европы, сборная Португалии, мы всех поздравляем. И что бы вы сказали Криштиану Роналду, если бы была возможность сказать: Криштиану, слушай, ну ты знаешь.
Криштиану Роналду, ты великий человек, но далеко не все зависит в этом мире даже от великого человека.
Спасибо большое. Так заканчивается наше воскресенье. Впереди рабочая неделя, впереди понедельник. Не забудьте выспаться. Это был телеканал «Дождь». Никуда не уходите.
Спокойной ночи.